Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с иереем Романом Жестковым, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Красногорске. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат сказал: «Ты говоришь, отче, что должно всему видимому и даже самому телу предпочитать любовь ко всякому человеку, но как могу я любить того, кто отвращается от меня и даже ненавидит меня? Как могу любить того, кто завидует мне, уязвляет меня стрелами поношения, струит ковы и наветует на меня? Как могу я любить такого? Истинно, отче, это кажется невозможно по свойству чувства оскорбления, которое естественно понуждает отвращаться от оскорбившего». Старец отвечал: «Для пресмыкающихся и зверей, водимых животными страстьми, точно, невозможно не отмщать причиняющим зло, но для человека, созданного по образу Божию и водимого разумом, возможно не ненавидеть оскорбляющих, а любить их. Потому Господь и заповедовал нам: любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь о затворящих вам напасть и прочее». Конечно, не как дело невозможное, но как возможное. Иначе он не подвергал бы осуждению приступающих сию заповедь. Пример тому самым делом показал Господь и все ученики Его, подлинно хранившие в себе любовь к ближнему до самой смерти, в час коей молились тепло тех, кои убивали их. Если мы не можем любить ненавидящих нас, то это потому, что мы веществолюбивы и сластолюбивы. Из-за сего же часто отвращаемся мы и от любящих нас, становясь хуже зверей и пресмыкающихся. Брат сказал: «Вот, отче, я оставил все — родство, имущество, утехи и славу мира, и ничего не имею от мира сего, кроме тела, а между тем не могу любить брата, отвращающегося от меня и ненавидящего меня, хотя и принуждаю себя на деле не воздавать ему злом за зло. Что же должно мне делать, чтобы возлюбить от сердца того, кто каким-нибудь образом оскорбит меня?» Старец отвечал: «Никто не может от сердца возлюбить оскорбившего, хотя внешне он и отрекся от благ мира, если истинно не познает намерение Господне о нас. Кому же даст Господь познать сие намерение, и кто возревнует ходить по нему, тот может от сердца любить ненавидящего и оскорбляющего, как и апостолы познали сие и любили врагов». Брат сказал: «Какое же намерение Господне о нас? Прошу, научи меня, отче». Старец сказал: Если хочешь познать намерения Господни, слушай разумно, молясь мне, да дастся мне слово от Бога, могущее достойно выразить искомое. Господь наш Иисус Христос, естеством Бог, по человеколюбию благоволивший соделаться человеком, родясь от жены, был под законом по божественному апостолу, чтобы, как человек, исполнив заповедь, разрушить древнюю Адамову клятву. Зная, что закон и пророки висят на сих двух заповедях, возлюбишь и Господа Бога твоего от всей души твоей, и ближнего твоего, яко сам себе, Господь с самого начала до божественной смерти своей точно исполнял их человекообразно. Но прельстивший в начале человека и через то восприявший державу смерти дьявол, видя, как при крещении он свидетельствован был отцом, и как человечеством приял с небес соестественного Духа Святого, после того, как он изведен был в пустыню искуситься от него, всю брань свою устремил на него с той мыслью, не возможет ли как-нибудь и его склонить, предпочитать благо мира любви Божией. И зная, что три вещи особенно прельщают человечество — пища, богатство и слава, какими и всегда ввергал он людей в ров погибели, сими тремя приступил искусить и Господа. Но Господь явил себя выше их и повелел дьяволу: «Иди за мною, сатано!» И это было не ложным свидетельством твердого стояния в любви Божией. Не успевший таким образом искусить Господа своими предложениями на преступление заповеди любви к Богу, дьявол, после того, как Господь оставил пустыню и явился миру, всячески усиливался через евреев, возбуждаемых им ко всякому коварству и злу, раздражить Господа против ближнего, чтобы тем нарушил он заповедь любви к ближнему. Но Господь, провидя козни его, злословимый благословлял. Страдая, терпел, являл им все дела любви, и таким человеколюбием к искушаемым победил искусителя и благостью низложил отца злобы. Так новый Адам спас древнего. Сие же да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, как говорит апостол Павел.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске иереем Романом Жестковым. Батюшка, ну нам надо вернуться к Вахтангу, закончить эту тему. Может быть, есть какие-то яркие эпизоды, связанные вот с его отношениями с отцом Иеронимом, какие-то примеры явно молитвенной помощи, защиты? Или вот ваши спутницы, с которыми вы туда поехали, вы сказали, что теперь уже одна из них стала монахиней, а дочка упокоилась почему-то рано, да?
Разбилась Был период, когда 18 лет дочке, она хотела определиться вот в этой жизни. Она была человеком таким, который...
Нет, так мы с Вахтангом не закончили.
А мы сейчас все это соединим, потому что у них был и духовный отец, такой дальний духовный отец один. И хотя вот здесь у нас тоже есть духовный отец, который нас всех объединяет, отец Константин. Поэтому здесь получается так, что это скорее не два духовных отца, а это такие духовные близкие родственники, серьезные, к которым мы действительно притекаем за помощью. Но возможно, что с отцом Иеронимом и с Анаксарским монастырем связана та мысль, что все-таки монастырь давно уже открылся, по-моему, в 89-м году он открылся. И люди, как бы, особенно наши люди, в России любили всегда паломничать. И вот эти поездки, они как бы приобретали смысл такой цели, вот этой большой духовной цели. Безусловно, что часто мы, бывает, приукрашаем вот этот результат тем, что, скажем так, видимое мы за желаемое принимаем. И наоборот. И наоборот, бывает, что мы часто получаем и еще добавляем то, чего там даже и нет. Но если это связано только с тем, что мы действительно хотим поближе быть к Богу и благодать вот таким образом стяжать, хотя благодать, конечно, стяжается не совсем так просто, это только через личный труд, вот. А это как раз не только тяжело, но это и, скажем так, связано со многими вещами, которыми человек в такой обычной жизни, а паломничество – это, скажем так, отдых, все-таки мы трудимся там у себя дома, там, ходим на работу, а тут поехали отдохнуть, как бы с пользой. Получается, что мы часто, бывает, придумываем себе вот этот результат. Те люди, про которых мы сегодня вспомнили, про них почему можно говорить? Практически в этой жизни мирской никого из них не осталось. Поэтому в данном случае мы говорим о тех воспоминаниях, которые с этим были связаны. Значит, когда мы были в поездке, в которой я сам участвовал, сейчас вот мы с монахиней Макарией, тогда это была еще простой человек такой, ну, она, может, не была простой, она была достаточно такой человек, близкий к Богу, потому что она очень многое сделала для храма и всей жизнью своей стремилась. И она хотела, безусловно, вот эту радость передать и своим детям двум. Но дочка на тот момент еще не определилась, в какой жизни, в семейной ли, или, может быть, даже она захочет вот связать полностью свою жизнь с Богом. Это был период такой, даже нам, таким близким знакомым, и то как-то было со стороны, ну, понятно. Это действительно, это сложный вопрос. Я хотел на примере, на том, как мы туда ездили к отцу Иерониму, и что мы получили, вот эту благодать, такой маленький пример еще вставить. Это как раз, я уже говорил об этом, наш вот этот переезд из одного монастыря в другой, из монастыря Анаксарского в Дивеево, мы выехали рано утром и помчались. Значит, очень часто бывает, что мы в этом движении, ну, в паломнической, о чем-то говорим. Это тоже такая тема отдельная, но очень важная. Вот о чем мы говорим, род наших мыслей может таким вот чудесным образом материализоваться. Каким образом? Результаты нашего разговора могут выливаться в какие-то события. Мы, значит, мчались, потому что нам надо было торопиться побывать и там, и там, и там, и в итоге вернуться в этом определенное время домой, в Москву. Просто, можно сказать так, незаметно в разговорах таких уже мирских, потому что мы получили благодать и начали о ней говорить. Насколько я помню, мы могли с легкостью говорить о молитве, о вот этой борьбе монашеской. То есть, незаметно мы забрались в темы, которые мы не только не понимаем, но и даже таким образом очерняем вот этим своим, казалось бы, любопытством. Но это любопытство по-другому еще называется пустословие. Таким образом, оказалось так, что мы летели по широченной дороге, которая ведет к Анаксару. Ну, скорость была приличная, но в итоге это была зима, лед. И как-то так вот все так хорошо, настолько хорошо, мы просто летели, как на крыльях. А оказалось, что мы были на земле. И вот в какой-то момент колесами наехала машина на снег, а другие колеса были на льду. И машину начала втягивать в кювет. Я, значит, сколько мог, стал вытягивать рулем, нас тянуло влево, мы, значит, уходили вправо. Была, ну, четырехполосная дорога, ну, там как бы не было полос, но по ширине примерно это было, ну, больше 10 метров, там, может, метров 12, может, даже 15. То есть это была очень широкая трасса. Туда можно было посадить самолет. Безусловно, что кто знает, что такое дорога, колеса уже повернули направо, а машина несется прямо. В какой-то момент колеса нащупали дорогу, и она резко начинает разворачиваться вправо. Ну, то есть происходит занос. Я уже как бы предчувствую, начинаю крутить в обратную сторону. Значит, когда ты летишь с какой-то определенной скоростью, ты даже не понимаешь, что это за скорость. Ну, так можно смотреть, так с интересом. Ну, предположим, там было там 150 км в час. Скорость небольшая. Но когда ты понимаешь, что машина неуправляема, ты находишься в каком-то состоянии, и в этом состоянии находятся все сидящие пассажиры. Вдруг внезапно в машине стало тихо, И просто вот пульсирующая молитва, я вот ее ощущал всем своим телом и своими венами, которые у меня там в мозгу что-то происходило. То есть происходило это в тишине, все просто замерли. И все смотрели на то, что происходит. Это было такое кино. Значит, нас кидало вот эти вот 15 метров ширины дороги, причем это было по диагонали, сколько там мы летели, там метров по 50, вот этого вытягивания 6 раз, то есть от одного кювета в другой. Безусловно, что Господь все это нам показал, что вообще мы себя представляем и о чем мы можем вообще говорить и на что можем надеяться в данной ситуации. Это было, конечно, страшно. Это все было мгновение, но почему-то в деталях все помнишь. Я уже разбиралась тщательно в детали, что там можно было сделать, нельзя сделать. Это было такое напряжение, что, допустим, руки заклинило, они уже не сгибались, просто вот так вот под 90 градусов. Руль, там, руки, и вот в таком напряжении. Причем все перемешивалось, чужая молитва, своя, вот это все, что ты видишь, происходит. Вот эта ответственность. Я уже только мечтал об одном, чтобы каким-то боком, а там, значит, эти грейдеры там снег убирали, там, это же средняя полоса России, там снега много выпадает. То есть такой бруствер метровый справа и слева, и потом такие, ну, как обрывчики туда. То есть улететь это уже все, не возвратиться. Но я уже мечтал о том, чтобы как-то, может быть, боком машины, там, исцарапывая там об эти кучи льда, но все-таки хоть как-то приостановить. Причем я уже на тот момент ездил за рулем, конечно, и знал, что такое тормозить там двигателем, и все это как бы проделывал так в автоматическом режиме, но это не имеет никакого значения. На льду машина неуправляема. И вот мы почувствовали все, что мы просто все вот в руках Божьих абсолютно. Но не в том смысле в руках Божьих, когда мы за своей праведной жизнью заслужили вечную вот эту жизнь в этой деснице, а то, что сейчас от нас ничего не зависит. Каким-то чудесным образом по последний свой этот виток я увидел на… Ну, возможно, молитва была услышана. Да, когда я подлетал к краю, всегда почему-то немножко становилось жаль машину, потому что знал, что, чем это все закончится.
То есть эти мысли житейские присутствовали тоже?
Безусловно, все это в нашей жизни так и происходит. И я увидел, ну, как бы я так близко, я приближался к этим вот этим кромкам льда, и я увидел лежащий большой кусок такой льда, комок, я даже не знаю, как с ведро, может быть, размером. И я так вот на него стал машину направлять, причем как, неуправляемую машину, то есть я кручу вправо, потом влево, вправо, влево, вот пока только колеса коснулись чего-то твердого, а по кромкам там этот снег, там уже как бы колеса цепляются. Я направил, и это такой был взрыв под машиной, все разлетается, ну, эти вот как кристаллики, как стекло этого льда, и я в какой-то момент почувствовал вот этот ноль, то есть поймал машину в центре и почувствовал, что она едет прямо. Она уже ехала с какой-то скоростью, мы уже могли различать деревья рядом стоящие. Вот, и как раз остановился, обратно вернулся направо, на обочину, вышел, ну, вроде как посмотреть машину, все ли нормально. Зашел сзади, но они сидели в салоне, я как бы сзади смотрю на машину и прихожу в себя. То есть, это было вообще, вот я сейчас вот рассказываю, и как будто опять там оказался. Вот, я не мог ни говорить ничего, там, ни шевелиться, просто вот так обошел. Ну, безусловно, что сделал вид такого бывалого, машина, мол, целая, все нормально, сел, гробовая тишина, и мы поехали дальше, уже так тихонечко. При том, что мы по дороге там обогнали какую-то машину там, местную, ну, просто пролетели, как на истребителе, и, ну, прям почувствовали, что вот нам в затылок кто-то сказал там, куда вот так вот с утра вот нестись. Ну, московские номера, безусловно, может, там обо всем сказали. В итоге пришли в себя все. Пришли в себя, когда вот эта вот будущая монахиня сказала, может быть, мы успеем даже и так. Да-да, конечно, мы никуда не торопимся. В общем, все почувствовали, что такое вообще отношение к жизни, к нашей на самом деле. Все было обострено до предела. Удивительным образом, я не знаю, как это связано с нашей сегодняшней беседой, но связано. Дочка, которая была тогда 17 лет, говорит, что «а ты не пробовал ходить вот на эти курсы экстремального вождения?» Я говорю, на льду ничего не поможет. Здесь уже только Господь может действительно спасти. Через год она разбивается на льду в машине, здесь, в Красногорске. Вот как вот. Она прошла эти экстремальные курсы, подтвердила, опять же, это, безусловно, знание, что мы все как бы не были готовы, мы не можем никогда надеяться на себя. А часто мы действительно надеемся именно даже не на себя, а просто на какой-то случай.
А это... она за рулем была?
Когда она разбилась, да, она была одна за рулем прямо возле Знаменского храма. Это был тяжелый период вообще наших дорог в то время, когда это произошло. Была большая, ну, она и сейчас это бесконечная эта пробка. Все ездили по встречным, это была тоже некая такая удивительная норма. ездили по встречке, те, кто, ну, утром съедут в Москву, значит, все здесь забито. Причем не просто две полосы, все четыре полосы. То есть встречные должны были по обочине как-то подниматься. В том случае, там, значит, уверенно шел там, грузовая машина тяжелая, ЗИЛ, и она не могла по обочине идти уже. А возможно, просто лед. Возможно, лед, возможно, это так вот, если мирскими глазами смотреть.
Да, а если говорить с духовной точки зрения, очевидно, уже устроение было у человека такое, что он уже готов был, или как вот уже по прошествии времени можно это
сказать? Я думаю, да. Я думаю, что действительно духовными очами, если смотреть не своими, а вообще Божьими, конечно, к чему человек стремился, а он стремился к соединению с Богом, потому что, в общем-то, молодая девушка, она. Но только свет могла нести и собой, и красивая, молодая. И, в общем, она стремилась, но как-то где-то сомневалась. Очень долго сомневалась, Господь сам решил. Кстати сказать, в отношении вот таких вот уходов из жизни, здесь тоже все неоднозначно. Наш опыт жизненный, наша любовь к страстям, наша любовь прежде всего к себе подсказывает нам, что, в общем, почему так, мы начинаем незаметно роптать. А оказывается, что Господь сам не только решает, Он нам помогает, это для нашей пользы все это происходит. И кого-то Он забирает, чтобы не было еще больших потрясений, кого-то в назидание, но и ближе к спасению при этом. А кого-то действительно, и как мы считаем правильно, это действительно где-то заслуженно. Вообще, удивительным образом, что и Вахтанг, раз уже я сказал, что мы свяжем все одно с другим, он тоже разбился на машине. Он тоже разбился, и как он разбился? Ехал утром, причастившись в очередной раз, это был праздник на преподобного Сергия. Он в Лавре причастился, он туда всегда ездил на преподобного, то есть, получается, каждые полгода, и возвращался, соответственно, домой. Они спокойно ехали, соблюдая все правила, в колонне, вылетела машина навстречку и неслась. О чем думала машина, не знаю, там сидела пара супружеская, ну, уже такая средних лет, да еще и с прицепом машина была, ну, там такая мощная, здоровая. Одна машина, которая перед Вахтангом шла, нырнула в кювет, бросилась, так скажем, в пропасть, чтобы спасти, а состоялась вот эта встреча, такое лобовое столкновение, погибли все, ну, не все, дочка Вахтанга осталась жива, все это видела. Конечно, она ничего не смогла понять, и, во всяком случае, результат вот такой был, то есть, раз и все. Вот. Но, допустим, в отличие от тех, кто не исповедался, не причастился, Вахтанг и вся семья его и исповедовалась, и причастилась буквально вот, несколькими часами раньше. То есть речь идет о том, что вот этот момент, когда мы полностью обнажены перед Богом, чисты, и даже Господь внутри нас, это очень важный момент. То есть, если мы можем говорить о том, что Господь по совокупности будет там как-то решать нашу жизнь, и, в общем-то, суд он все равно будет для любого человека, хочет он или не хочет, то в данном случае у нас есть не просто надежда, а как бы даже какое-то утешение, когда мы видим вот такие уходы.
Батюшка, а с ним вместе погибла его семья, не считая дочери?
Мама, которая была всегда рядом с ним, она тоже погибла. Они сидели впереди, и, в общем, так вот получилось. Ну, мама уже была в возрасте, конечно, в большом. Машина, конечно, там была дорогая. Просто такие перепады, вот это напряжение, что человеческий ни мозг, там, ни внутренности не выдерживают. Это очень сильный удар. Даже если все пристегнуты были, это уже большого значения не имеет. Ну, грубо говоря, как мы, как бы нам из правил дорожного движения, 90 км в час пристегнутые ремни спасают. Но в столкновении лобовое, и в данном случае, что просто перегрузка настолько велика, даже если и спасает от, скажем, размазывания нас там о стекло, в данном случае просто внутренности уже влипают и, ну, не выдерживают. Громадная гематома возникает, и все замыкается, кровь не идет. Как бы я не медик, но понятно, что прежде всего погибает мозг как раз-таки.
Ну, просто вот это, так сказать, по-человечески. А как объяснить, допустим, людям еще маловоцерковленным, невоцерковленным, да и вообще людям, что мы часто молимся и в дороге молимся, и перед выходом из дома молимся, а все равно приходит воля Божия, если пришло время забирать людей. То очень часто в наше время Господь забирает вот таким способом. Мы знаем и монашествующих, и священников, и обычных людей, мирян. Раз уж эту тему мы подняли с вами, как вот к этому правильно относиться. И, наверное, это все равно по-человечески, это все равно шок, это все равно тяжело все это переварить.
Это действительно тяжело переварить. Вообще, все, что связано с любой разлукой, это всегда грустные такие интонации в нашей жизни. То есть мы с близким человеком расстаемся на какое-то время. То есть, вот мы провожаем ребенка, допустим, в какую-нибудь поездку там, с детьми, и в семье уже что-то не достает, уже как-то не имет.
Тревога.
Всё, тревога,
да, в общем, всякие опасения. Это уже не норма. Ну и молитва, конечно, должна усиливаться в это время.
Да, это все правильно. И вообще, если она вообще, в принципе, присутствует, молитва, то это, в общем-то, не просто подспорье, это какая-то и надежда наша на то, что мы свою вот эту волю, как правило, свое безволие, скажем, перекладываем полностью в руки Божьи, то есть Он сам определяет наши действия. Вот мы надеемся, это большая польза, если человек в итоге смиряется. Здесь мы говорим о смирении прежде всего, потому что мы всегда говорим, и в молитвах, в прошениях всегда приносим «пусть будет воля Твоя». Но, как правило, мы почему-то начинаем своими мозгами судить вот результаты той воли. Это большая ошибка, потому что за этим возникает наш ропот, и фактически, получается, мы отказываемся от вот этого выбранного нами пути. А если мы от него отказываемся, значит, мы уже начинаем смотреть в другую сторону. Любая другая сторона – это сторона уже от Бога. Поэтому, если мы находимся, стоим на месте, на перепутье, думаем, сюда нам идти или там туда, ну, если мы выбираем между своими страстями здесь и, допустим, той же самой волей Божией, которая нас и приведет в итоге к спасению, к вечному блаженству, то мы в итоге стоим на месте, а жизнь наша уходит. То есть мы в итоге все равно пятимся назад, даже если мы не хотим. Мы же знаем из физики, что ничего не стоит на месте. Поэтому здесь очень важно, конечно, быть всегда вот в этом в струе, в правильной струе. И в этой реке течь нормально. И она обтекает все трудности на самом деле.
Батюшка, а если вернуться к людям, о которых мы вспоминали, Царствие Небесное, очевидно, вот эти все случаи, они на вас очень повлияли. И, наверное, как-то в плане даже воцерковления какой-то глубины понимания, конечно, не могут такие потери оставить равнодушными.
Совершенно верно, Надежда. Вот именно потери, они нас концентрируют. И вот эти события, связанные с какими-то действительно вот такими серьезными потрясениями, когда что-то уже не вернешь, это дает какую-то надежду на то, что мы все-таки выбираем цель и движемся к этой цели. Потому что в противном случае мы просто смотрим как кино и не знаем, надо нам это, не надо, все подряд смотрим. Вот, кстати, в этом случае пример с нашим телевидением, когда само по себе это просто такой, ну, механический такой прибор, даже вот скорее там радиоприбор, но смысл вот этого оружия, которое находится в руках, в общем-то, не Бога, хотя все в руках Божьих, но то, что мы становимся рабами не нашей вот этой надежды, а рабами чьих-то страстей, а все, что связано с телевидением, практически в полной мере, связано с тем, что мы должны питаться чужой едой, не нашей, не которую мы хотим, а которую нам дают. Говорит о том, что мы сами себя отталкиваем от этой свободы своей. То есть мы отказываемся от свободы не для того, чтобы нести послушание свое, а для того, чтобы просто заблудиться. Вот это понятие блуда и с тем, что связано в нашей жизни, это все знак равно. То есть только если мы будем держать себя в определенной узде, то есть, допустим, мы не можем себя от страстей никак избавить, не можем устранить грех. Он как бы как был, так и будет. Но наше отношение к нему может измениться. Это важный момент. Все вот эти поездки, которые мы... Чем это вообще характеризуется поездка? Тем, что мы меняем свое постоянное место на то, чтобы посмотреть нечто другое. Совершенно нормально то, что мы ждем чего-то, ждем какого-то яркого впечатления. При этом, когда мы настраиваемся на это движение, мы все впитываем в себя, и хорошее, и плохое, и делаем из этого какие-то выводы. Совершенно вы правильно заметили о том, что вот надо делать выводы. Это очень важный момент, когда мы сможем ставить вот такие вот галочки и потом, ну, как вот вести дневник, потом просматривать, и в итоге оказывается, что мы можем уже, скажем так, и второй раз, и, скажем, не войти в эту реку. В данном случае уже реку вот этих страстей, потому что мы уже просто... Это как ребенок, который для того, чтобы узнать, что такое огонь, должен все-таки немножко вот, ну, обжечься поначалу. Ну, так вот, и это нормально, когда родители так контролируют, так, чтобы он почувствовал. А пока человек не почувствует, он будет играть со спичками.
Отец Роман, вот, чтобы в некотором смысле одну из тем наших завершить, это по поводу вот как промысел Божий, он очень хорошо просматривается в жизни людей окружающих, и да, с расстояния определенного, особенно если там, у человека жизнь закончилась, вообще более понятно все, чем когда-то в гуще всех событий. Что вы хотели по этому поводу, какой-то вывод сделать?
Вывод, вот я уже сегодня рассказал несколько историй, ну, может быть, вкратце, но смысл которых один. Рано или поздно наш вот этот жизненный путь, вот этот земной, заканчивается. Душа, которая живет вечно, будет продолжать движение, продолжать вот это свое нахождение рядом с Богом, но вот где и как, это уже скорее наши домыслы и какие-то свидетельства святых отцов, но они не буквальные, не слово в слово. И,
это тайна, да, да, как это будет.
Это тайна, причем заковенная тайна, которая в иносказательной форме нам передается через того же апостола Павла, апостола евангелиста Иоанна. Ну, то есть, есть свидетельства и святых там, которые что-то могли передать на землю. Более того, каждый день, когда мы отпеваем очередную, скажем, душу человека, который уже разделяется, и душа его отделяется, а тело уходит, откуда и было взято, мы каждый день в песнопениях приводим вот это свидетельство души, которым очень красиво в такой художественной форме слышим вот этот вопль именно души. Душа тянет руки свои к ангелам, а рук нет. Душа взывает к нам, к рядом стоящим, близким родственникам, просит, а никто не слышит ничего. Потому что вот эта разница уже в измерении настолько велика, что мы, может, даже и не слышим, потому что мы не хотим слышать. Или заняты другим. Потому что чуткий человек, он все равно слышит. Как там недавно прочитал такой пример. Индеец в Нью-Йорке, ну, там, со своим там другом, знакомым, услышал прямо в центре города, на клумбе, услышал сверчка. Тот говорит, какой сверчок? Ну, там, шум машин, там. И он говорит, да, сверчок, вот он назвал его там по-индейски как-то. Потом он говорит, смотри, разбирает траву и видит этого сверчка. Тот был потрясен. И речь идет о том, кто что хочет слышать, тот и слышит. Точно так же и с душами происходит. Вот эта душа, которая действительно взывает о помощи, и прежде всего эта помощь даже направленная нам. Значит, там такие слова есть, что «одумайтесь, братья, посмотрите на вашу краткую жизнь». Вот это просто кульминация вообще вот этого общения с тем миром, потому что и в Евангелии это тоже написано, значит, ну вот встреча богача, помните, он видит этого Лазаря имеется в виду, этого бедняка, как же так?
Струпех.
Я здесь вот, он говорит, ты к чему стремился, то и заслужил, там и пребывай, но он говорит, я-то ладно, ну моим братьям приди и скажи. Ну, говорит, есть же у вас Моисей. Да они Моисея не послушают, но вот если вот вы придете, он говорит, если Моисея не послушают, то и никого не услышат. Это действительно тоже кульминация нашего понимания вообще. Нет,
даже если бы все восстали и пришли. А вот ваши мысли тогда, вот когда вот вы ездили вместе к отцу Иерониму, ездили в монастырь, так плотно общались, тесно, а потом вот эта молодая девушка погибает. И вот какие были мысли? Почему так рано? Или она должна была пойти в монастырь? Или ее жизнь Господь прервал, чтобы хуже не было, как бы, или не по тому пути пошла? Или как, вот, как это осмыслялось?
Разных много мыслей, но результат один. В итоге Господь сам выбирает решение одно, и уже мы не можем его отменить. Значит, если мы долго маемся, это не связано с вот этой вот девушкой, там, Анной. Это связано вообще с любым человеком. Если человек долго мучается и сам не может попросить, сам не может сформулировать, что он хочет. Ну, такое же бывает. Вот я вот хочу, вот, а чего не знаю. Вот вроде уже все получил, вот мне мечтать не о чем. Чего вот мне мечтать? Туда съездить, там был, там все это видел, уже не интересно. То есть пресечение жизнью приходит. И человек становится перед таким опасным барьером, таким шлагбаумом, что он уже все, что он в его понимании вот этого желания, он уже все получил. И нового ничего нет. А жизнь-то уже потрачена, вот эти физические и духовные силы уже подистощились. И вот когда момент, когда человек уже не знает, что ему как выбирать, Господь за него выбирает. Поэтому в данном случае и ему, этому человеку, и всем нам это повод задуматься о том, чтобы мы все-таки определились как можно скорее и не меняли решение. Это главное. А в деталях получается, что мы часто бывает где-то даже и говорим лишнее. Это тоже очень важный момент, потому что, казалось бы, простые слова, которые мы просто так вот из себя...
И что вы имеете в виду?
Ну, простые слова – это когда мы, не понимая, что говорим, вторгаемся в сферы, действительно, в которые человек не имеет права пребывать без этого понимания. То есть, когда мы, допустим, начинаем говорить о каком-то будущем, кому-то желать чего-то, что сами не можем понять, осуждение. Осуждение – это просто клеймо на том, что мы, в общем-то, мы в тайну Божию входим просто грязными ногами, так будем говорить. Мы человека осуждаем. Вообще, любой человек – это образ Божий, это как бы всем известно, и поэтому мы, в принципе, никогда не имеем права никого осуждать. Но вот именно через вот такие мелкие такие пакости мы настолько себе вредим, и в итоге мы меняем даже и вот это пространство будущего. Это и наше отношение друг с другом, с этим человеком, отношение вообще вот вокруг нас, что-то меняется. Прежде всего, это то, что мы сказанное что-то, ну, если это мы говорим о событии или о какой-то вещи, пожелании, мы это все материализуем, это уже существует.
Ну, у психологов, кстати говоря, это называется создавать положительный сценарий, то есть на позитиве строить, пытаться вот как бы если что-то предполагать, ну, стараться в хорошем плане. Очевидно, это касается не только себя лично, и близких, и дальних, и просто людей. А по-христиански, вот опять же, не суди, да не судим будешь, да?
Да, это так. Если мы ставим задачу действительно вот эту гармонию, которая существует, хотя бы не изменить... Ну, вообще, любой человек, он художник, в принципе, и поэтому он даже и призван, ведь было сказано, что человек будет называть, давать имена.
Познавать это... суть вещей, да.
Совершенно верно, поэтому мы призваны для того, чтобы этот мир постоянно прибираться, держать в чистоте. И вот этот наш дизайн, вот эта смена композиции, это неплохо, это нормально, это различный взгляд на одно состояние гармонии, состояние вот этого внутреннего совершенства. Когда человек начинает разрушать, не свое, а прежде всего он разрушает, ну, собственным грехом, собственными страстями, точнее, даже прикипанием к страстям. Вот он начинает разрушать гармонию, происходят какие-то вещи, в которые потом вмешивается действительно старший начальник, это сам Господь Бог. Он начинает, в общем-то, поправлять. Не каждый человек способен нормально воспринять, скажем, исправление таких ошибок. Ну, нормально, в смысле, это нелегко. Вот. Но если мы будем относиться к этому естественно, если мы прежде всего, это относится, конечно, только к христианам, если мы просто будем над собой видеть, любить и уважать Бога, ну, своего начальника, то тогда будет очень естественно смотреть на результаты, и мы будем получать пользу из этого, но не останавливаться.
Вы прослушали вторую часть интервью с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске иереем Романом Жестковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, Господь призывает нас возлюбить ближнего своего. Но как возлюбить иноверца, особенно мусульманина, ваххабиста, террориста, ненавидящего меня?
Я бы на этот вопрос ответил бы таким образом. Вот в семье несколько человек детей. Бывает такое? Еще и бывает у нас еще? Бывает, да? И вдруг один из детей очень больной, а другие здоровенькие. О ком мать больше заботится? Кого больше любит мать, скажите? Это мы вообще превратились в таких праведников невероятно. Ваххабит, еретик, атеист, безбожник. Славьте вас, я хоть праведный. Благодарю тебя, Господи. Да. Ай-яй-яй. За всех мы должны молиться. С кем встречаемся, с тем... Я не знаю, кто у Бога более будет спасенным, я или он. Мы совсем забыли, первый в рай вошел негодяй. Негодяй. И я даже не знаю, какой веры. И никто не знает. Может быть, иудей? Нет, но, по крайней мере, был такой иудей, что только держись. Мы не знаем, кто выше. Ин суд человеческий, ин, то есть иной, суд Божий. Вот, любовь в чем должна оказаться? Вот это очень важный вопрос. Что значит возлюбить ближнего? О том, что любить всех, это закон. А вот что это значит, это вопрос уже другой. Это зависит от нашего состояния. Вы знаете, есть два вида любви. Один вид психологической любви, то есть, когда мне человек вот симпатичен, человек, представляете? Вот симпатичен мне и все. Такой. А другой не симпатичен. И вот я его люблю, который симпатичен, я его люблю. А того, ну, не люблю, в смысле, не ненавижу, ну и любви нет. Это психологическая любовь. Она естественна у всех, всем она у нас присуща, ничего удивляться этому не приходится. А есть любовь, если хотите, нравственная, нравственная. Эта любовь требует праведного, то есть справедливого отношения к каждому человеку. Правильного отношения к каждому человеку. Не по симпатии и антипатии. Слышите? Не по симпатии и антипатии. А отношение какое? Нравственное. То есть справедливое отношение к человеку. Вот что от нас требуется на нашем уровне. Я не говорю об уровне людей совершенных. Я вам привел Исаака Сирина, когда он готов 10-кратно в день сжигать за любовь к людям. Я не беру это. Мы должны отнестись справедливо. Потому что мы обычно относимся несправедливо. Тем, кто нам нравится, мы прощаем то, что никак нельзя простить. Надо принять меры. Тем, кто не нравится, мы так цепляемся и придираемся, что просто и не знаю, что делать. Всегда несправедливые. Это беда. Так вот, мы должны быть, с этой точки зрения, мы должны быть справедливы, праведно относиться и к ваххабиту, и кому угодно. А справедливость требует принятия подчас соответствующих мер, причем подчас самых радикальных.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Святочный рассказ» из путевых заметок чиновника. Голоса стихли, но Петруни несколько времени еще не приходил в избу. Минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемый рыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжко и больно, как будто внезапно лишили меня всякого, что было дорогого моему сердцу. Вот думал я, простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее. И должен сознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову. «Иди, что ли!» — снова раздался сзади меня голос женщины. «Иду, иду!» — отвечал Петруня. «Прощай, Мавруша!» — продолжал он каким-то гортанным, задыхающимся голосом. «Прощай же, касатка!» И вслед за тем он бегом вбежал на лестницу и направился быстрыми шагами в избу.
Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, но общий ее вид был нерадостен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотя дедушка старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо, Мария потихоньку всхлипывала, Петруня сидел с заплаканными глазами и ничего не ел. Прочие члены семьи, хотя и менее заинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общим настроением чувств. Даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-то притихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, что кушанье, которых было перемен 6, и которые однообразно следовали одно за другим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью. И о чем задумался? Что-то делается, думал я, в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не узнает ни усталости, ни покоя. Радуются ли? Нет ли там Божьему празднику? И кто радуется? И как радуется? Не подпал ли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности без всякого внутреннего смысла? Не сделался ли он там днем, которому надо особенным образом искривить рот в виде улыбки, которому надо накупить много конфет, много нарядов, в который по условному обычаю следует призвать в гостиную детей, с тем, чтобы вдоволь натешиться их благоприличными манерами и затем вновь отослать их в детскую, считая все обязанности в отношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли там праздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собой обновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собой раскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребность человеческой жизни, как радость. Потребность человеческого сердца — это потребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себя тяжесть жизненных уз с тем, чтобы, безусловно, предаться одному ликованию. И предо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, в которых много было движения, много суеты, много даже каких-то неясных очертаний и смутных намеков на жизнь, радость и наслаждение. Но была ли эта радость действительная? Было ли это то чистое наслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадка горечи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий. Вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний. Город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд. Город гнусно искривленных улыбок и заражающих воздух признательности. Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней! Какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всех сторон. Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований и вновь надежд, и вновь разочарований. Господи, надо же было над Петруней такой беде стрястись. Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный. Весело беседовала бы теперь за трапезой честное потомство слепенького дедушки. И надо же было слепому случаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровить его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами. Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани. Горько было расставаться с людьми, особливо в этот праздник, когда и вследствие воспоминаний прошедшего, и вследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенно живо чувствуется. Казалось бы, что общего между мной и этой случайно встреченную мной семьей? Какое тайное звено может соединить нас друг с другом? И между тем, я несомненно сознавал присутствие этой связи. Я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни. Глава вторая. На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить в права свои. Мороз сделался как будто еще лютее прежнего, крепкий верховой ветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые столбы снега, направлял свой путь далее с тем, чтобы опять через минуту вернуться и, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холод и ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был после необходимых объяснений с становым приставом опять вернуться на станцию, где вследствие всех этих соображений я и заблагорассудил оставить свою повозку. Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик. Сквозь мутное облако частого тонкого снега я видел только очертания их. Но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавным покачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются и говорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, как устали они от этих отовсюду вторгающихся ветров, которые беспрепятственно и безнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, то разбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспорядочности. Вот и озеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемого копытами лошадей и вешками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонам дороги. Я глянул вдаль, и не знаю почему. Там, на самом конце ее, представился мне становой пристав в виде страшного лохматого чудовища с семью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. И так ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастью, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнее закутаться в шубу, чтобы не видать его кривляний. Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было много домов совершенно городской постройки. В одном из них помещалась квартира станового пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Они горели весело, и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые и разнообразные цвета. Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, барин, был дома. Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондаревым. По наружности же был он мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его пухлое и отеклое было покрыто слоем жирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный. Огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать из себя облако тумана в следующих двух случаях. Во время губернаторской ревизии, когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по выпитии 25-й рюмки очищенной. Голос у него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкой хрипотой, и выходил из гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерное преобладание материи немало не тяготило его. Вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороны уж слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в том только, что он пыхтел и ругался, пуще обыкновенного. Впрочем, он был в сущности малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегда говорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных людей.
— Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие, — сказал он, встретив меня в прихожей. — У меня нынче праздник, — детки вот развозились.
— а мне надо бы скорее ехать»,
— отвечал я совсем не впопад, все еще находясь под влиянием лохматого чудовища.
«Что ж так-с? Часом раньше, часом позже дело не волк в лес не уйдет-с. Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тоже с вами надо будет отправляться. Так если сейчас же ехать, не будет ли уж очень это обидно? Ведь праздник-с!»
Я остался. И отчасти был даже доволен этой задержкой, потому что очень устал с дороги. В комнате, в которую ввел меня Бондарев, было все его семейство, и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однако ж, не заблагорассудил меня познакомить. Он только указал мне рукой на детей, сказав:
«Вот и потроха мои»,
и затем насильственно усадил меня на диван. Из семейных были тут жена Ермолая Петровича, бабочка лет 25, которая была бы не дурна собой, если бы не так усердно мазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок. Мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которую Бондарев, неизвестно почему, величал вашим превосходительством, и четверо детей, которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая Петровича и чуть ли даже подобно ему не похрипывали. «Не угодно ли чаю с дороги?» — спросила меня жена.
«Что чай? Вот моего высокоблагородия водочкой попросим!» — отозвался Бондарев. «Я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру. Оттого и здоров-с!»
«Вы из губернии изволите ехать?» — обратилась ко мне старуха-теща. «Да, я недавно оттуда». «Так-с! А как я думаю, там теперь еще хорошо должно быть. Председательствующие по случаю праздника в соборе в мундирах стоят. Сам генерал, чай насупившись...»
«Ну, пошла, ваше превосходительство, огород городить», — заметил Бондарев. «Ну, скажите на милость, зачем генералу, насупившись, стоять? Чай для праздника-то Христова, и им бровки свои пораздвинуть можно».
«Ах, батюшка мой! Насупившись, стоит по той причине, что озабочен очень, а буза ведь не маленькая. А по мне, так всего лучше певчие. Это восхитительно!» — вступилась жена. «При слабости нерв даже слушать почти невозможно».
«Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие. Так это именно, что всех в слезы приводили», — перебила теща.
«Уж на что был в ту пору губернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был. Особливо был тут один черноватенький. Запоет, бывало, сначала тихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается, даже словно журчит весь». Авдотья Степановна, вторая диаконна жена, сказывала, что ему по два дня есть ничего не давали, чтоб голос чище был.
«Вот распроклятая эта жизнь!» — молвил Ермолай Петрович, подмигнув мне глазом.
И потом, обращаясь к теще, прибавил:
«А как посмотрю я на ваше превосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушество на уме».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.